Глава 6. «Сержант, чем занят ваш подопечный?» — задал обычный в последние дни вопрос лейтенант Кри, опускаясь в кресло первого пилота в тесной кабине десантного бота. «Продолжает руководить стройкой секретного объекта в 100 километрах к востоку от Чунцина», — четко доложил сержант Кнат. Его дежурство подходило к концу, и он сдал пост командиру, но уходить в десантный отсек не торопился. Делать там все равно было нечего. «Уже понятно, что они строят. Это позиция для какого-то тяжелого оружия, довольно серьезного по местным меркам. Возможно, ракетного». Сержант пробежался пальцами по виртуальной клавиатуре, и над пультом возникла голограмма довольно ровного участка местности, обнесенного оградой из колючей проволоки и изрытого траншеями, блиндажами и окопами для какой-то крупногабаритной техники. «Что бы они там ни строили, наш подопечный явно хочет защитить это от лишних глаз. Периметр плотно закрыт китайскими войсками, но внутрь охраняемой зоны им хода нет. Туда допускают строго ограниченный круг лиц, причем местность оцеплена с большим запасом. Между внешними постами и самой позицией расстояние не меньше 3 километров. Не хотят, чтобы охрана знала, что происходит внутри?» «Судя по всему, да», — кивнул сержант. «Наш зараженный там часто появляется?» «Ежедневно. Иногда и по 2 раза в сутки приезжает. В пути его сопровождает сильная охрана, включая даже какую-то убогую бронетехнику, а сверху постоянно прикрывает авиация». «Плохо. Не хотелось бы сильно шуметь во время захвата цели». «Охрана остается за пределами периметра. Самолеты, кстати, внутрь тоже не залетают. И вообще к стройплощадке стараются не приближаться. Видимо, у них есть приказ не лезть в охраняемую зону. Летчики ограничиваются тем, что держат небо вокруг объекта. Внутрь обычно уходит только небольшая колонна из 2-3 грузовиков и легкового автомобиля». «Уже интереснее», — лейтенант Кри улыбнулся уголком губ. «Сколько человек обычно находится на стройплощадке?» «Я просмотрел записи за последние 120 часов. Количество людей внутри периметра зависит от времени суток. В строительстве занято 57 человек, включая водителя и прочий персонал. На ночь они все выезжают в отдельно охраняемый лагерь за пределами внешнего оцепления. Остаются только бойцы внутреннего кольца охраны. Их всего 15. Часовые на деревянных вышках и дозоры с собаками, патрулирующие заграждения из колючей проволоки». «В какое время объект появляется на стройке?» «Бывает по-разному, но чаще всего вечером, сразу после отъезда строителей. Видимо, проверяет, что сделано за день, вставляет фитили за допущенные косяки и раздает задание на следующие сутки». «Знакомо», — кивнул лейтенант с легкой усмешкой. «Ладно, понаблюдаем еще, время у нас есть. Но, думается мне, брать его надо именно во время очередной инспекционной поездки, причем внутри периметра. Народу там немного, буферная зона широкая, так что будет где незаметно посадить бот. Спасибо, сержант, можешь идти отдыхать». Мой рассказ длился почти 3 часа и сопровождался показом голографических записей из архивов Летры. Существование в галактике десятков других планет, населенных людьми, произвело на моих товарищей неизгладимое впечатление. Но еще сильнее их поразили картины гибели этих цивилизаций в ядерном аду, техногенных катастрофах и войнах с применением бактериологического и химического оружия. Показал я им и немногие имевшиеся в базе данных Летры записи последних недель существования 6-й Республики. Первым от шока оправился Лебедев. Видимо, как командир отряда он чувствовал себя обязанным адекватно оценивать обстановку в любой ситуации, и это придавало ему моральных сил. «Кажется, я начинаю понимать, почему ты сразу не пошел к руководству страны, как только у тебя появилась такая возможность», — задумчиво произнес полковник. «Ты боишься потерять контроль над всеми этими технологиями и опасаешься, что они будут использованы для силового покорения Советским Союзом всего мира. Мои опасения беспочвенны?» Я смотрел Лебедеву прямо в глаза. «Я мог бы привести ряд примеров. Польша, Финляндия, Западная Украина. Да и Льва Давыдовича Троцкого с его мировой революцией можно было вспомнить. Но я молчал, надеясь, что полковник сам придет к нужным выводам». «Не знаю», — наконец выдавил из себя Лебедев. «Не думаю, что сейчас подходящее время для обсуждения этого вопроса. Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. А сейчас главная задача — отбиться от твоих бывших сограждан которые могут упасть на наши головы в любой момент. Думаю, ты собрал нас здесь не только для того, чтобы рассказать о своем прошлом. Раз ты обратился к нам за помощью, значит, считаешь, что мы в силах тебе ее оказать. То есть у тебя есть план, и мне бы хотелось его услышать. План у меня действительно был. Зыбкий, не до конца оформленный, но более-менее логичный и, по моим прикидкам, имеющий некоторые шансы на успех. Я уже собрался было начать его излагать, но меня опередила Лена.
«Петр, я ведь правильно поняла, что наши противники — психически больные люди?»
«В какой-то мере».
«Скажи, а нам обязательно их убивать? Они ведь, по сути, не враги, а жертвы той болезни, которая захлестнула твой мир».
«Разве у нас есть выбор?» — негромко возразил Кудрявцев. «Или мы, или они. Они сильнее, а значит, нам придется бить наверняка с запасом, так, чтобы с гарантией хватило одного удара, потому что второй нам нанести никто не даст». «Эта болезнь излечима?» — вступил в обсуждение майор Щеглов.
«Не более чем в 2% случаев».
Раздался с потолка голос Летры, ретранслируемый дроном.
«Есть примеры выздоровления захваченных в плен мятежников под воздействием наглядных и неопровержимых аргументов, доказывающих их заблуждение. Во всех случаях излечение наблюдалось только у людей, имевших лишь непродолжительный контакт с системой виртуальной реальности, основанными на технологии ВИРТ-Н. Причем практически всегда организм пациентов был ослаблен серьезными ранениями, поскольку добровольно они никогда не сдавались».
«Да, шанс невелик», — покачал головой Лебедев. «Я бы исходил из того, что все они неизлечимы».
«Мне кажется, мы должны хотя бы попытаться», — неуверенно произнесла Лена.
«Только если это не подставит под угрозу успех всей операции», — отрезал Лебедев. «Не поставит». Я вновь взял слово, и обсуждение прекратилось само собой. «Я в любом случае хочу сохранить в целости как можно больше оборудования и оружия, которое десантники привезут с собой. Бот мне точно нужен целым, иначе до Луны я смогу добраться в лучшем случае лет через 10-15. А что касается самих десантников, я думаю, все вы были бы не против примерить пехотные бронескафандры и подержать в руках стрелковые комплексы, опережающие земные технологии лет на 200. А чтобы сохранить все это в работоспособном состоянии, нужно постараться не наделать в ценном оборудовании сквозных дыр. Так что шанс захватить бойцов десанта живыми, хоть и не очень здоровыми, у нас будет». Мои товарищи обменялись выразительными взглядами. Я знал, чем можно заинтересовать профессиональных военных. Да и нетрудно было догадаться, как они отреагируют на подобное заявление. «Так ты изложишь, наконец, свой план?» — усмехнулся Кудрявцев. «Будучи человеком неглупым, он отлично понял, что если я веду речь о сохранности оружия и брони, значит, не считаю ситуации совсем уж безнадежной. То, что я вам рассказал, совершенно не означает, что мы должны прекратить выполнение задач, поставленных перед нами руководством страны. Если вы не забыли, в Китае мы находимся для того, чтобы оказать помощь вооруженным силам Китайской Республики в борьбе с японским агрессором. Однако это только официальная часть нашей задачи. Реально же мы должны действовать так, чтобы наглядно продемонстрировать американцам и китайцам две вещи. Первое. Что мы надежные союзники, и с нашей помощью им будет неизмеримо легче победить императорскую Японию, чем без нас. И второе, что лучше с нами дружить, чем враждовать. Последнее, кстати, полезно будет понять и британцам. «Командир, но ведь твои враги будут здесь уже через несколько дней», воспользовавшись небольшой паузой, в моей речи произнес Кудрявцев. «Разве мы не должны полностью сосредоточиться на отражении их атаки?» «И как это будет выглядеть?» «Не стоит забывать, что кроме нас никто не знает о новой угрозе. Для всех вокруг наши приготовления должны выглядеть естественно и не вызывать ненужных вопросов. Так что будем делать то, что поручила нам Ставка, но с учетом вновь открывшихся обстоятельств». В глазах товарища я увидел живой интерес, а на лице Лебедева даже появилась едва заметная улыбка. Похоже, полковник отлично понял, что я имею в виду. Без деталей, конечно, но сам вектор моих мыслей он уловил верно. «Итак, мы должны продемонстрировать нашим земным врагам и союзникам всю силу и мощь советского оружия. С турбореактивными илами японцы уже имели удовольствие познакомиться, да и наши союзники, я полагаю, тоже успели оценить их по достоинству. Однако авиации наши возможности не ограничиваются. Сегодня же я отправлю секретный пакет в Москву с просьбой организовать доставку в Китай изделий товарища Королева. Воздушный носитель для ракет К-212 пока не готов, так что придется нам оборудовать позицию для их пуска с земли. Целями станут аэродромы, штабы и склады боеприпасов японских войск, готовящих новое наступление на город Чанша. Вот только отсюда ракеты до японцев не дотянутся. Позиционный район придется выдвинуть на 100 километров к востоку от Чунцина, и оборудовать его мы начнем уже завтра. К охране объекта я планирую привлечь китайские войска. Нам нужна довольно большая территория, внутри которой будет как можно меньше лишних свидетелей, и куда я буду регулярно приезжать в заранее известное время. Думаю, десантники тоже не захотят афишировать свой визит на землю. Будет странно, если они не воспользуются таким замечательным шансом захватить меня без лишнего шума. И что им помешает это сделать? На этот раз вопрос возник у Щеглова. Насколько я понял, их приборы позволяют видеть любые угрозы на большом расстоянии. У нас тоже есть приборы. Естественно, обычные мины и бомбы противник немедленно обнаружит. Но я ведь не зря начал нашу беседу с демонстрацией вам дрона-разведчика. Он умеет неплохо прятаться, как вы все могли убедиться. Конечно, мощности генератора маскировочного поля ему хватит только на то, чтобы надежно скрыть себя самого и совсем небольшой участок поверхности, на которой он находится. Но в нашем случае этого будет достаточно. Если для одного дрона маскируемый объект окажется слишком большим, задействуем двух или трех. Летра, сколько ты успела собрать дронов?
Можешь рассчитывать на 2-3 сотни. Я стягиваю их сюда из ближайших регионов, но скорость у них не слишком велика. Это не боевые модели.
Думаю, этого будет достаточно для прикрытия минного поля вокруг строящейся позиции ракет. В качестве мин придется использовать бомбы объемного взрыва АБОВ-500. Их у нас довольно много, и мощность вполне достаточна для надежного выведения из строя десантников в пехотной броне. При близком взрыве тяжелая контузия противнику гарантирована, а в таком состоянии даже коктейль боевых стимуляторов вряд ли быстро подействует. «Ненадежно», — покачал головой Лебедев. «У нас будет только одна попытка. Если мы одновременно не прихлопнем всех, оставшиеся наплюют на скрытность и просто сметут нас».
«Товарищ полковник прав»,
— поддержала Лебедева Летра.
«Вряд ли десантники будут держаться плотной группой. Они могут выделить головной дозор или оставить кого-то в тылу для контроля за ситуацией. И тогда у нас не будет возможности накрыть всех одновременно стационарными зарядами. Нужно мобильное средство, способное доставить бомбу в любое место в пределах оцепленного периметра. Иначе риск провала операции повышается до 70%.
Я задумался. И мне на помощь попытался прийти Игнатов. У китайцев должна быть хоть какая-то тяжелая артиллерия. Пара гаубиц на замаскированных этими вашими аппаратами позициях.
«Хорошая мысль, но не сработает»,
— с сожалением ответила Летра.
«Артиллерия у Чан-Кайши — устаревший хлам времен Первой мировой. Стволы изношены, рассеивание снарядов огромное. Однако главная проблема даже не в этом. Замаскировать позицию можно, но выстрел десантники все равно засекут. Снаряду лететь до цели секунд 5, не меньше. За это время они либо покинут опасную зону, либо бот сожжет снаряд в полете своими пушками. Это ему вполне по силам. Да и сами снаряды тоже старые. Какие-то проблемы десантнику в броне они могут создать только при прямом попадании. Ну, может быть, еще если прямо под ноги упадет».
«А бомбы?» — включился в обсуждение Кудрявцев. «Можно посадить вашего паука прямо на АБОВ-500. Сможет он ее спрятать?»
«Бомбу? Бомбу сможет. А что делать с носителем, который эту бомбу доставит к месту сброса? Его собьют еще на подлете».
«Летра, а самолет дронами защитить можно?» Задал я вопрос, заранее понимая, что ответ, скорее всего, будет отрицательным.
«Спрятать Ил?»
Казалось, Летра чуть не поперхнулась от такой глупости.
«Да у него движки ревут и светятся так, что никакое маскировочное поле не поможет. Ты его хоть весь дронами увешай, километров за 30 сканеры бота его возьмут точно. Да и с орбиты наверняка его будет видно по вторичным признакам. Перегретый газовый след от работы движков никуда не денется».
«Летра, я не очень разбираюсь в характеристиках вашей техники», — задумчиво произнес Кудрявцев. «Но, как я понял, главная проблема в данном случае — двигатели. Я прав?»
«Да, это основной демаскирующий фактор. Металлический корпус без рассеивающего покрытия тоже, конечно, усугубляет проблему. Но это уже вполне решаемо увеличением количества используемых дронов».
«Тогда, кажется, я знаю решение», — улыбнулся генерал-майор. Товарищ Семенов с Харьковского танкового завода вцепился в меня, как клещ. Видимо, хвост ему в Союзе накрутили знатно, или такое магическое действие произвела подпись товарища Сталина на приказе, копию которого инженер хранил в своем портфеле как великую ценность. «Товарищ Нагулин, в нашем конструкторском бюро ждут результатов моей поездки в Китай. Сроки нам поставлены предельно жесткие. Вы должны понимать, мы куем стальной щит страны». Спать хотелось просто смертельно. Но пришлось сделать над собой усилие и сфокусировать взгляд на представителя завода. И ведь именно из-за него я не спал всю ночь. Не было у меня другого времени на изготовление эскизов узлов и агрегатов, необходимых для глубокой модернизации среднего танка Т-34. Летра вывалила на меня огромный ворох информации о бронетехнике всех времен и народов. Конструкции танковых пушек, поворотные механизмы башен, системы заряжания, типы подкалиберных снарядов, композитная, гомогенная броня, бензиновые и дизельные силовые установки, схемы размещения боя, укладки. Все это смешалось в моей голове и только к середине ночи более или менее разложилось по полочкам. Проблема состояла не только в том, чтобы выбрать решение, дающее наилучшие тактико-технические характеристики. Можно было, конечно, спроектировать чудо-оружие, вот только любой директор завода, от которого потребовали бы наладить массовое производство таких машин, немедленно застрелился бы прямо в своем кабинете непосредственно после постановки задач. Все упиралось в технологичность. Даже с учетом последних поставок станков и оборудования из США, сложности с изготовлением многих деталей, чертежи которых хранились в обширной памяти Летры, казались непреодолимыми. Пришлось формулировать искусственному интеллекту задачу на оптимизацию всех этих решений с учетом производственных возможностей СССР. Я уже проходил все это, когда работал над адаптацией американской базуки к советским реалиям. Только теперь результатом моих усилий должен был стать не гранатомет, а изделия, мягко говоря, посложнее. И работу пришлось выполнить более объемно. Правда, тогда в моем распоряжении имелся только вычислитель спасательной капсулы и не слишком продвинутые мозги сателлитов на орбите. А теперь у меня была Летра, и это многое меняло. Я устало посмотрел на инженера и выложил перед ним на стол стопку эскизов. «Ознакомьтесь, товарищ Семенов. По каждому узлу и агрегату есть краткие текстовые пояснения. У вас наверняка возникнут вопросы, и я буду готов на них ответить, но только завтра. Заходите утром часов в 9. К сожалению, больше пары часов я уделить вам не смогу». «Ты был прав, сержант. Это действительно позиция для пусковых установок примитивных крылатых ракет малой дальности», сообщил лейтенант Крип, протиснувшемуся в пилотскую кабину бота подчиненному. «Дроны на орбите перехватили и расшифровали несколько сообщений. Аборигены так искренне уверены в криптостойкости своих шифров. В общем, в течение пары недель на их базу под Чунцином должны прибыть транспортные самолеты и привезти ракеты в разобранном виде. Дальше их, видимо, доставят на позицию и будут собирать уже там».
«Зачем такие сложности?» — удивился Кнат.
«Разве в радиусе действия этих ракет у японцев есть цели, достойные таких усилий? Не проще их разбомбить? Мне кажется, самолеты, потопившие Дзуйкаку, вполне способны справиться с такой задачей».
«Резонно», — согласился лейтенант. «Но ты рассуждаешь с чисто военной точки зрения. Здесь же явно примешана политика. Эти самолеты и ракеты совершенно точно не китайские. По всем признакам тут замешан Советский Союз. Хотя это странно. Не по их уровню развития такая техника. Наверняка здесь не обошлось без нашего зараженного. Впрочем, какая нам разница, зачем им ракеты в Китае? У нас своя задача, и до начала активной фазы ее выполнения осталось меньше суток.
Мне кажется, это только к лучшему, что мы проведем захват в закрытой секретной зоне», произнес сержант, глядя на голографическую проекцию строящейся ракетной позиции. «Можно там что-нибудь эффектно взорвать, и пусть китайцы думают, что это была японская диверсия, и ломают головы, как противнику удалось проникнуть за охранный периметр, а потом также незаметно его покинуть».
«Соображаешь, сержант», — усмехнулся Кри. «Я отмечу в отчете твой вклад в планирование операции».
«Спасибо, командир». За последние несколько дней полковник Лебедев пришел к выводу,
что лучше бы он все это время провел в окопах под непрерывным артогнем и ударами авиации, чем вот так мучиться сомнениями по поводу правильности принятого решения. Долгие годы службы под руководством Судоплатова научили его контролировать эмоции и не показывать окружающим, что в его мыслях идет тяжелая борьба диаметрально противоположных идей и аргументов. Все эти рефлексии были совершенно чужды характеру полковника, и тем сильнее они его тяготили. Мировоззрение Лебедева формировалось в условиях советского строя, в духе несгибаемой веры в идеалы коммунизма, как единственно возможному пути к светлому будущему. Нет, слепо доверять всему, что говорилось с высоких трибун, он склонен не был. Борьба между различными группировками внутри партии большевиков проходила на его глазах, и он отлично понимал, что руководители страны не являются идеальными и непогрешимыми светочами правды, свободы и справедливости, но саму коммунистическую идею он искренне разделял и считал, что в целом страна идет правильным курсом. Судоплатову полковник доверял безоговорочно и считал, что если и не всем, то очень и очень многим он обязан именно Павлу Анатольевичу. Сама идея что-то скрывать от этого человека была ему противна, особенно когда речь шла о такой информации. Нагулина Лебедев знал всего год, но за это время произошло столько событий, что кому другому хватило бы на целую жизнь. В том, что этот «таежный житель» в кавычках не говорит всей правды, полковник был уверен с самого начала. Понимали это и Берия, и Сталин, и многие другие люди, плотно общавшиеся с ним в силу служебных обязанностей. Вот только в условиях войны, начавшейся для Советского Союза страшной катастрофой, на этот факт все предпочли закрыть глаза, учитывая, что свои неординарные способности Нагулин использовал только и исключительно в интересах СССР, делая все от него зависящее для приближения победы. Побывав вместе с Нагулиным в нескольких серьезных переделках и послушав рассказы бойцов и командиров, воевавших с ним под Уманью, Лебедев сделал для себя однозначный вывод, что его способности лежат далеко за гранью человеческих возможностей. И все же полковник Нагулину верил. Он не раз видел, как тот рисковал жизнью, защищая страну и спасая своих товарищей, часто оказываясь при этом буквально у последней черты. Такое не подделать. Никакая фальшь здесь невозможна. Уж Лебедеву-то, побывавшему во множестве смертельно опасных рейдов, это было ясно как день. И вдруг все перевернулось. Правда, рассказанная Нагулиным о себе, казалась одновременно страшной, опасной и безумно притягательной. Множественность обитаемых миров, десятки планет, заселенных людьми, все это завораживало и поражало воображение. Но тут же отрезвляющим холодным душем вспоминалась информация о том, что все эти цивилизации неизбежно погибали. Кто-то раньше, сгорая в пожарах невиданных по жестокости войн, а кто-то позже, как Шестая Республика лейтенанта Ирса. Когда Нагулин с помощью дрона показал им объемный фильм о том, как это происходило, лейтенант Плужников не выдержал и с жаром спросил: «Но где же были их коммунисты? Как они могли допустить такое?» Нагулин тогда только печально улыбнулся и ответил, что коммунизм возник далеко не на всех планетах, где были обнаружены человеческие цивилизации. А даже там, где что-то подобное имело место, до середины условного 21 века ни одно государство с этим строем не доживало. Лейтенант Плужников не хотел верить, пытался спорить. Его поддержал майор Щеглов, да и сам Лебедев был поражен этой информацией едва ли не сильнее, чем всем предыдущим рассказам. Но Летра показала им еще несколько эпизодов из жизни этих миров, и всем стало окончательно ясно, что те цивилизации, которые все же переступили рубеж 21 века, были капиталистическими. Их политические системы могли быть разными, от псевдодемократических до открыто авторитарных режимов, но везде отношения между людьми строились на основе жестоких и эгоистичных законов потребительского общества, припудренных популистскими заявлениями о неусыпной заботе власти о горожанах и мишурой громогласно провозглашаемых общечеловеческих ценностей. Именно в этот момент Лебедев понял, какая мировоззренческая пропасть их разделяет. Нагулин не верил в победу коммунизма во всем мире. Прямо он этого не говорил. Но из всего того, что показала им Летра, этот вывод следовал сам собой. И еще лейтенант Ирс сражался и рисковал жизнью не только за СССР. Да, Советский Союз был для него важен, но стремился-то он к тому, чтобы выжило все человечество. Каким будет политический строй и идеология этого мира, его не особо интересовало. Если и не прямо сейчас, то в будущем его цели могли вступить в противоречие с интересами отдельно взятой страны, в которой товарищ Сталин собирался построить социализм, а впоследствии и коммунизм, и о том, что произойдет тогда, полковнику думать совершенно не хотелось. Лебедев горько усмехнулся про себя. Нагулин не соврал. Никаких действий, направленных против СССР, он действительно не замышлял, да это было ясно и раньше. Вот только что теперь делать ему, полковнику Лебедеву? Передать информацию Судоплатову? На первый взгляд это решение кажется единственно верным. Да, он дал слово молчать, и, нарушив его, он еще долго не сможет без отвращения смотреть на себя в зеркало. Но интересы страны выше эмоций и переживаний отдельного человека. Вот только почему он до сих пор этого не сделал? Да, есть опасность, что Нагулин засечет такую попытку. Все-таки оборудование у него очень серьезное, и далеко не все его возможности известны. Это, конечно, аргумент, но способы передать сообщения могут быть очень разными. А он так и не сделал ни одной попытки сообщить полученные сведения непосредственному начальнику. Так все-таки почему? Лебедев не мог однозначно ответить себе на этот вопрос. Не было у него рациональных объяснений такому поступку. Он просто верил Нагулину. Полковник имел все основания считать, что неплохо разбирается в людях, и весь его жизненный опыт подсказывал, что Нагулину можно доверять, что в нем нет той гнили и лжи, которую Лебедев всегда очень тонко чувствовал у окружающих, даже если они очень старались их спрятать. Раньше в отношениях с Нагулиным он ощущал недосказанность и напряжение, а теперь это чувство исчезло. Лебедев тряхнул головой, злясь на себя. Если нужно принять решение, то он его примет, причем прямо сейчас, и в дальнейшем уже не будет возвращаться к этому вопросу. Полковнику стало душно в закрытом помещении, и он вышел из блиндажа. Вокруг царила темная южная ночь, расцвеченная мириадами ярких огоньков далеких звезд. Они манили и притягивали взгляд. Лебедев с детства любил смотреть на ночное небо, но теперь полковник точно знал, что там, в бесконечной дали, тоже живут люди с такими же житейскими проблемами, мечтами и заботами, и всех их объединяет страшная невидимая угроза. Царившая вокруг тишина, нарушаемая только природными звуками южного леса, заставила его на несколько минут забыть о войне. Он продолжал смотреть вверх, все глубже погружая взгляд в раскинувшуюся в небе широкую светящуюся реку Млечного Пути. Полковник поймал себя на мысли, что хочет когда-нибудь своими глазами увидеть эти миры. А еще он хочет, чтобы его дети жили в нормальном мире, а не сгинули в пламени взрывов гигантских бомб, не умерли от вырвавшейся из секретных лабораторий заразы и не погибли от рук сумасшедших фанатиков, решивших прямо сейчас отправить все человечество на свидание со своими богами. А коммунизм? Что ж, он будет строить его и дальше, и, возможно, под мудрым руководством товарища Сталина Советскому Союзу удастся сделать то, что не получилось у народов других планет. Вот только нарушать данные Нагулину слова он не станет. И даже проследит, чтобы ни у кого из подчиненных не возникло подобных мыслей. А дальше время само расставит все по своим местам. Лебедев с сожалением оторвал взгляд от мерцающих звезд и вернулся в блиндаж. Нужно хоть немного поспать. Ведь по оценкам Летры, незваные гости из космоса могут появиться здесь уже завтра. Так что денек обещает быть весьма насыщенным.
«Они в атмосфере».
Доклад Летры застает меня за сборами в очередную инспекционную поездку на строящуюся позицию крылатых ракет. «Как ты их засекла?»
«К сожалению, практически на пределе возможностей сканеров. Не засекла бы вообще, но я тебе уже говорила, что у них установлены генераторы маск-поля, явно не последнего поколения. К тому же это все-таки десантная секция эсминца, а не разведчики-профессионалы, которые выжимают из оборудования все, на что она способна. Эти парни никогда специально не готовились к диверсионным операциям на планетах, и бот у них числится скорее как транспортное средство, чем как боевая единица. Нет, порядки его, безусловно, содержали, но без фанатизма. Так что небольшие огрехи в маскировке все же остались».
«Где они сейчас?»
«Сканеры спутников их уже потеряли. Бот входил в атмосферу над Тихим океаном примерно в 700 километрах от побережья Чили. Обнаружить его удалось только по слабым гравитационным возмущениям, не до конца погашенным генераторами маск-поля. Точность у этого метода, мягко говоря, невысокая. Спутники вели объект около 20 секунд, потом захват слетел. Вектор движения — северо-запад. Бот идет в твоем направлении, если, конечно, по каким-то причинам не изменил курс после потери контакта.
Думаешь, их командир решил обойтись без дополнительной разведки?
До твоего прибытия на ракетную позицию у них еще приличный запас времени. Успеют осмотреться.
Уверена, что сможешь засечь их внутри периметра?
Абсолютно. Там все просто усеяно дронами. Никуда они от нас не денутся. На такой-то дистанции.
Это при условии, что они купятся на нашу приманку и полезут в буферную зону вокруг строящейся позиции.
А ты меньше тормози. Приказ на выдвижение можно было отдать уже минуту назад.
Летра права, и я немедленно связываюсь с Лебедевым. Полковник, колонна готова?
Можем ехать,
— коротко отвечает Лебедев. Портативных индивидуальных радиостанций здесь еще нет, но Летра смогла стянуть на нашу базу достаточно дронов-разведчиков. И самых мелких из них я решил использовать в качестве средств связи. Теперь на плече, спине или в вещмешке каждого бойца моей команды сидит небольшой паучок, скрытый маскировочным полем, и обеспечивает нам возможность координировать действия на любом расстоянии. Выдвигаемся. Я буду через минуту. Выхожу из блиндажа и переключаюсь на канал связи с Кудрявцевым. Генерал, готовьте призрак к взлету. Началось.
Принято, командир. Мне нужно 20 минут на окончательную проверку оборудования.
Если все пойдет по плану, то у вас будет больше часа. Но планы имеют гадкую привычку нарушаться в самый неподходящий момент.
Понял. Постараюсь справиться быстрее.
Колонна выезжает с авиабазы. Недавно прошел небольшой дождь, так что пыль из-под колес нам не досаждает. Охраны у нас демонстративно много. Грузовики с китайскими пехотинцами движутся в голове и хвосте колонны. Прямо перед нашей машиной едут два легких бронетранспортера немецкого производства, поставленные Германией и Китаю в рамках военной помощи в конце 30-х годов. Над нашими головами регулярно проходят илы в истребительном снаряжении. Учитывая, что японцы уже давно перестали летать над окрестностями Чуньцина, мера эта явно избыточна, но весь этот спектакль затеян совсем для других зрителей. Летра молчит. Значит, никаких новых данных о противнике у нее нет. В голове роятся нехорошие мысли. Весь план, еще вчера казавшийся логичным и обоснованным, теперь представляется мне отчаянной авантюрой. Он основан на предположении, что мятежники не захотят демонстрировать большому количеству свидетелей внеземные технологии и постараются захватить меня без лишнего шума. Тут допущения громоздятся одно на другое. Мы исходили из того, что я нужен мятежникам живым. Так ли это? Может и так, но гарантии, естественно, нет никакой, ибо в вывихнутых виртуальным психозом мозгах десантников может твориться все, что угодно. Те же сомнения возникают и по поводу желания противника сделать все тихо. А если они решат атаковать колонну на пути к ракетной позиции? Почему нет? Уничтожить всех свидетелей им труда не составит. Да, потом будет расследование, и по его итогам у многих заинтересованных лиц возникнет масса нехороших вопросов о том, кто и каким оружием уничтожил хорошо вооруженную спецколонну в тылу китайской армии. А не плевать ли мятежникам на эти вопросы и возможные последствия? Я трясу головой, отгоняя разъедающие волю мысли. План принят, и теперь поздно его менять. Да, сейчас мы уязвимы. От немедленного удара мятежников нас не спасет ничто. Какие-то шансы появятся только после пересечения границ охранного периметра, недостроенной ракетной позиции. А пока мы просто мишень, пусть и не слишком удобная для противника.
Фиксирую посадку бота.
В голосе Летра звучит напряжение, а я, наоборот, с трудом сдерживаю вздох облегчения.
Небольшая поляна в северо-восточной части периметра.
На виртуальной карте немедленно появляется отметка места приземления мятежников. До ракетной позиции нам ехать еще минут 20, но теперь мы, по крайней мере, знаем, где находится враг, а это уже очень немало. Бот сел внутри охраняемой зоны, где мы почти неделю засеивали местность управляемыми фугасами, основой для которых стали бомбы объемного взрыва АБОВ-500, вкопанные в землю стабилизаторами вниз. На взрывателе каждой такой бомбы разместился дрон-разведчик, прикрывая импровизированную мину от обнаружения своим маскировочным полем. Он же должен и подорвать бомбу по команде Летры. Дронов, конечно, жалко. Для нас это невосполнимый ресурс. но жизнь дороже. Слабость плана состоит в том, что нужный эффект может быть достигнут только если все десантники окажутся на оптимальном расстоянии от мин и попадут под удар одновременно. Выбивать их по одному не вариант. После гибели или ранения первого же мятежника остальные начнут действовать без оглядки на соблюдение скрытности и сразу используют всю мощь своих стрелковых комплексов и пушек бота, причем бить будут на поражение. Бомб у нас хватило на создание относительно неширокой кольцевой зоны внутри периметра, и шансов, что вся группа десантников окажется в заминированной полосе одновременно, не так уж и много. Правда, на крайний случай у нас есть призрак Кудрявцева. Но надежность этого аппарата с самого начала вызывала у меня настолько серьезные сомнения, что я согласился на этот бред только из-за полного отсутствия других вариантов решения проблемы.
«Противник покидает бот».
Голос Летры по-прежнему напряжен.
«Фиксирую 5 целей. Маскировочные поля поколения 7+. Модель стрелковых комплексов точно отследить не могу, но, вероятно, это РОК-М. Такие же, как у пехотинцев из охраны лунной базы. Значит, и броня примерно того же класса. Экзоскелет — неплохая защита, но не шедевр. Взрыв АБОВ-500 ближе, чем в 10 метрах, не удержит точно. Ближе 5 — практически 100% гибель десантника».
Мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. Китайцы бдят, или как минимум делают вид, что относятся к своим обязанностям со всем тщанием. Ну и молодцы. Теряем на проходе периметра минут 5. Бронеавтомобили и грузовики с пехотой остаются снаружи, а наша изрядно поредевшая колонна продолжает движение через буферную зону, приближаясь к недостроенной ракетной позиции. Там сейчас никого нет. Рабочие покинули охраняемую зону почти час назад, и на месте нас встречают только лейтенанты Игнатов и Никифоров, старательно изображающие из себя руководителей стройки, готовых продемонстрировать высокому начальству успехи строительных бригад, достигнутые за прошедший трудовой день.
«Мятежники начали движение»,
— шелестит в моей голове голос Летры.
«800 метров до минного поля. Пока держатся плотной группой».
«Плотная группа — это неплохо. Такой вариант нам и нужен, вот только десантники вряд ли забыли все то, чему их учили. При подходе к цели они наверняка разделятся». «Внутри бота кто-то остался?»
«Маловероятно»,
— секунду подумав, отвечает Летра.
«Обычно штат десантной секции эсминца не превышает 5 единиц. Функции пилотов бота выполняют сами десантники, их этому специально учат. Да и управление там предельно автоматизировано, ребенок справится. Так что здесь они все. Вычислитель бота с ними на связи и готов в любой момент взлететь и поддержать группу огнем. Мятежники продолжают движение. От наших фугасов их отделяет 600 метров.
«Когда приступишь к взлому защиты бота?»
«Не раньше, чем вы начнете активную фазу боя», —
сосредоточенно отвечает Летер.
«Если что-то пойдет не по плану, вычислитель немедленно предупредит десантников. Пока дроны выходят на исходную. Им нужно подобраться почти вплотную. Маскировка у нас лучше, но торопиться все равно нельзя. Идеально будет, если бот перейдет в автономный режим, а это произойдет только, когда нам удастся вырубить всех мятежников».
Мы всей командой неспешно ходим по стройплощадке, имитируя производственное совещание, совмещенное с обходом строящихся сооружений. На деревянных вышках стоят часовые. Они не в курсе того, что сейчас должно произойти, но предлога для их удаления из охранной зоны найти так и не удалось. Остается надеяться, что предстоящие события обойдут их стороной.
300 метров до минного поля. Мятежники разделяются.
Я вижу на виртуальной карте, как группа десантников распадается на 3 части. 2 пары уходят влево и вправо, собираясь, видимо, охватить нас с 2 сторон. 1 боец останавливается. Возможно, это командир, решивший остаться на подстраховке. В заминированную зону он, видимо, идти не собирается. «Генерал, для призрака есть работа».
«Готов принять координаты цели»,
— тут же откликается Кудрявцев. Лет раскидывает пилоту вектор движения. Ему нужно лишь четко выдержать заданный курс, а команду на сброс бомбы она в нужный момент отдаст дрону сама. Хоть бы это безумие сработало. Идея Кудрявцева сначала вызвала у меня нервный смех. Для удара по противнику, оснащенному оружием и сканерами, опередившими земную технику на 100 лет, он предложил использовать деревянный планер с матерчатой обшивкой. Сама идея казалась изящной. У планера нет двигателей, Он не излучает тепло, летит бесшумно и не оставляет за собой следа разогретого и загрязненного воздуха. Он не металлический, что тоже облегчает маскировку. Два десятка дронов, размещенных на корпусе и крыльях, вполне способны обеспечить этому аппарату необходимую незаметность. И все же я не мог себе представить, как можно лететь без двигателя. Для меня это было совершенно немыслимо. Непредсказуемый ветер, турбулентность, отсутствие возможности резко изменить скорость полета. А вот Летра мысль Кудрявцева оценила сразу. В отличие от меня, она не испытывала настоящих эмоций и не могла стать жертвой стереотипов. Глядя на мою обалдевшую физиономию, Кудрявцев только усмехался. «Командир, прежде чем меня допустили к полетам на нормальных самолетах, я в аэроклубе налетал на планерах больше сотни часов. Это отличная штука. Пригоним из Союза серийный десантный КЦ-20, слегка переделаем грузовой отсек силами наших техников и получим безмоторный бомбардировщик. В пределе он унесет 4 пятисотки, но лучше взять 3, чтобы остался запас маневренности. Дальше цепляем планер тросом к Илу, и он поднимает его в воздух на буксире. Сам Ил будет светиться на сканерах противника, как новогодняя елка, но в зону действия пушек бота он не полезет, а будет таскать меня по кругу, делая вид, что патрулирует периметр охранной зоны. Сам планер виден противнику не будет. В нужный момент по твоей команде я отцеплюсь от буксировщика и со снижением выйду на цель. Как я понимаю, все бомбы нужно будет сбросить за один заход, поскольку второго шанса нам никто не даст. Но я уверен, что второго захода не потребуется». Я смотрел на Кудрявцева, не в силах поверить в то, что слышу все это от взрослого человека с немалым боевым опытом. Из ступора меня вывел ехидный смешок Летры.
«Лейтенант, сделай лицо попроще. Твой генерал совершенно прав. Это вполне рабочий вариант».
Воспоминания проносятся в моем мозгу за долю секунды, и я вновь слышу голос Кудрявцева.
5 минут до цели».
«Принято». Мятежники не торопятся. Они знают, что обычно на строящейся ракетной позиции я провожу не меньше 40 минут и неспешно движутся через лес.
«Обе пары бойцов противника в зоне действия фугасов»,
— докладывает Летра. «Это я вижу и сам, но Кудрявцев еще не вышел на цель. Планер не может лететь так же быстро, как Ил, и ему требуется дополнительное время. Одиночная отметка предполагаемого командира десантников приходит в движение и начинает смещаться вдоль заминированной полосы, не приближаясь к ней ближе, чем на 300 метров. Что задумал мятежник, мне не ясно, но вот то, что он теперь движется, может осложнить Кудрявцеву и Летре выполнение задачи. Планер тоже чуть меняет курс. Летра вносит поправку на смещение цели.
1 минута до точки сброса».
Десантники противника выходят на исходные позиции и останавливаются. Все они еще в заминированной зоне, но до ее внутренней границы не больше 50 метров. Видимо, мятежники ждут только приказа командира, чтобы начать финальную часть операции, и если они начнут движение прямо сейчас, нам придется взорвать расположенные рядом с ними фугасы раньше срока, иначе они просто выйдут за пределы минного поля, и тогда мы окончательно потеряем контроль над ситуацией.
«Готовность 30 секунд».
Это уже доклад Летры. Планер летит невысоко. Летра отдала Кудрявцеву команду максимально снизиться и тем самым сократить время падения бомб, чтобы десантник мятежников не смог выйти из зоны поражения, резко изменив направление движения. Мы в это время внимательно осматриваем один из окопов для будущей пусковой установки. Я с умным видом ковыряю пальцем бревно вертикальной подпорной стенки. Мы зашли сюда как бы случайно, хотя на самом деле именно здесь самое безопасное место, хорошо защищенные от воздействия ударной волны. 4 красных метки резко срываются с места, устремляясь к нам. Вражеские десантники наконец получили команду. «Летра!» — выкрикиваю я, но моя виртуальная помощница и сама знает, что нужно делать. В доли секунды лес вокруг мятежников превращается в море огня. Понимая, что синхронного удара не получится, Летра бьет наверняка. Вокруг каждой пары десантников взрывается по 4 бомбы объемного взрыва. Ударные волны сталкиваются, усиливая друг друга. 2 счетверенных взрыва сливаются в единые светящиеся шары раскаленных газов, рвущиеся в небо и растекающиеся над обожженными и исковерканными деревьями серыми грибовидными облаками. Последний уцелевший десантник реагирует не сразу. Его, безусловно, учили, как надо действовать в подобных ситуациях, но отсутствие реального боевого опыта и ленивая служба на эсминце не дают рефлексам сработать без участия мозга. Мятежник медлит какую-то секунду, и это решает исход боя. Резкий рывок назад влево призван вывести бойца из опасной зоны, но планер Кудрявцева уже над целью.
«Сброс!»
— кричит Летра, и три АБОВ-500 покидают импровизированный бомбовый отсек грозного древесно-тряпочного летательного аппарата. Еще одна вспышка. Десантник успевает уклониться на пару десятков метров в сторону, однако три 500-килограммовых бомбы, ударивших почти в одну точку, генерируют слишком мощную ударную волну. Бойца накрывает ослепительным облаком взрыва, но какую-то команду боту он все же успевает отдать. Плотная очередь плазменных сгустков, ярко светившихся в атмосфере из-за ионизации воздуха, выглядит почти непрерывной струей огня. Взять точный прицел вычислитель бота не может, но один из разрядов все же задевает самый кончик крыла планера. Взрыв, способный пробить изрядную дыру в 200-миллиметровой броне, буквально испаряет всю плоскость и поджигает обшивку фюзеляжа. Летящий над самыми верхушками деревьев планер резко проседает вниз и рушится в лес, продолжая гореть. «Летра, не дай ему взлететь!» Я выпрыгиваю из окопа и уже на бегу слышу ответ искусственного интеллекта.
«Он и не пытается. Как только вырубился канал связи с командиром десанта, бот перешел в автономный режим. Главное, чтобы управление не попытались перехватить с эсминца через дроны, висящие на орбите, и разведчик и ретранслятор. У меня есть минута, ну, может, две. Дальше они поймут, что операция провалена, и начнут действовать».
Я продолжаю ломиться сквозь заросли к месту падения планера. Далеко позади бегут остальные бойцы группы. У них свои задачи. Нужно выяснить, что стало с мятежниками после взрывов.
«Можешь так не спешить. Жив твой генерал. Дроны им занимаются. Руку в двух местах сломал, головой приложился от души и пару ожогов средней тяжести получил, выбираясь из кабины. Сейчас на земле в 20 метрах от горящего планера лежит без сознания. Как добежишь, нейромобилизацию мы проведем. Твои импланты для этого лучше подходят, чем эффекторы дронов».
«Что с ботом?» От бега в таком темпе я все же начинаю задыхаться.
«В процессе. Техника, в отличие от людей, не заражается виртуальным психозом. Над перепрошивкой вычислителя эсминца мятежники, естественно, не слабо поработали. Командиру корабля он вынужден подчиниться и готов принять от него любую вводную. А вычислителем бота так плотно никто не занимался. Это куда более незамысловатая машина, да и в бою она с момента мятежа используется впервые. В общем, пока его контролировал лейтенант-десантник, вычислитель бота аккуратно выполнял все его команды, а как только бот ушел в автономный режим, он перестал воспринимать другую технику Шестой Республики как враждебную. А у тебя, между прочим, как у командующего лунной базой, доступ более высокого ранга, чем даже у командира эсминца. Дроны успели подобраться к боту вплотную и передали его вычислителю нужный пакет кодов через технический порт. Но там стоит пара защитных контуров».
«Успеешь?»
«Не знаю. Времени почти не осталось».
Одна из посеревших меток на виртуальной карте, обозначающей выведенного из строя бойца противника, неожиданно окрашивается в желто-оранжевый цвет. Видимо, медблоку боевого скафандра удается привести оглушенного десантника в чувство. Треск пулеметной очереди, несколько одиночных выстрелов. Символ вновь тускнеет и едва светится желтым. Кто-то из моих бойцов вовремя реагирует на возникшую угрозу.
«Связь бота с орбитой заблокирована»,
— докладывает Летра.
«Защитные контуры у них тоже не новые стояли, так что долго они не продержались. Еще 5 минут, и получим полный контроль».
Я продираюсь через последний куст и вываливаюсь на небольшое свободное пространство. Чуть в стороне густо дымит в сырой листве догорающий планер, а прямо передо мной, на покрытой пожухлыми листьями земле, лежит Кудрявцев. Рука вывернута под неестественным углом, волосы опалены, из-под лохмотьев разорванного рукава видна покрасневшая от ожогов кожа. Генерал без сознания, но на его лице хорошо читается выражение полного удовлетворения результатом только что законченной тяжелой работы.